о человеческих судьбах. Не две ли малые птицы продаются за ассари? И ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. В мире нет ничего интереснее и поучительнее человеческих судеб. Всякая тварь над нашими головами и под нашими ногами приводит нас в восхищение. Думаю, что из всех слов, которые произносили человеческие уста со времен сотворения мира, три слова «что», «как» и «почему» встречаются чаще других. Ни к одному другому предмету они не обращены так часто, как к самому человеку и его судьбе. Почему человеческие судьбы такие разные? По капризу богов, отвечал языческий мир. По случайности отвечают некоторые наши даже христиане, современники. Между этими двумя заблуждениями кроется истина. Между суеверием и неверием прокладывает себе путь Божия вера. С многомиллионным воинством, многими племенами и народами, которые хранят веру в Бога живого, как единственный светильник на перепутанных жизненных дорогах. Поистине неизвестно, что ничтожнее и темнее – вера в ложных богов или вера в случай? Там тени суеверия, здесь грубое неверие. Там идолы, глухие к человеческой беде, здесь призрак материи, слепой к людскому горю. Человек не может без слез читать трагедии Софокла и Еврипида, в которых выражены все отчаяние и беспомощность живших тогда людей, которые не видели в своих судьбах ничего, кроме жестокой фатальности. На так называемых богов человеческое сердце не надеялось, ибо не было в них ни доброты, ни милосердия, а этого не было потому, что не было самих богов. О едином Боге, который бы сошел к людям и явил безграничную доброту и милость к человеческому роду, даже не мечтали. А только такая вера могла отвалить надгробную плиту фатализма от человеческих душ и оживить их. От пришествия Христа и до конца времен человечество не сможет верить в некоего Бога, который не страдал с человеком и за человека. А что сказать о вере в случай? Она, если не хуже, то равнозначна древнему языческому суеверию. В наше время, в особенности веру в случай, можно назвать совершенным безумием. Великий английский ученый Томпсон сказал: «Вы не можете тронуть ни одного цветка, не тронув при этом звезд». В свете изобретения радио и телевидения, мне кажется, многим будет легче понять слова Христа, что за каждое праздное слово человек ответит в день суда. Следовательно, слова, произносимые нами, переносятся в духовный мир и хранятся там до того дня, когда все выйдет на свет и предстанет на суд по вечной правде. И не только слова, но и помыслы, и не только дела, но и намерения, и чувства. Все находится под высшим и совершенным контролем. Все куда-то переходит, все где-то хранится, за все когда-нибудь придется дать ответ. Под этим высшим вечным контролем Творца находятся человеческие судьбы, полностью независимые от каких-то капризов призрачных богов и случая. Священное Писание – самый верный источник света, как мощный прожектор, бросающий свет на разные судьбы разных людей, как в древние времена, так и сейчас. Согласно Священному Писанию, два фактора определяют судьбу всех и каждого – человеческое сердце и промысл Божий. «Воздаст тебе Господь по сердцу твоему», говорится в этой книге судьбы. Завистливые братья продали Иосифа египетским торговцам. Но за то, что сердце Иосифа было беззлобно и чисто, промысл сделал Иосифа раба Иосифом, правителем Египта. А затем попустил голод Иосифовым братьям и голодом вынудил их идти к своему брату в Египет, чтобы он дал им хлеба и вернул добром за зло, а их казнил угрызениями совести и стыдом, который жег их, как уголь. Прочтите еще раз и не раз эту библейскую притчу, которая действительно, словно прожектором, освещает судьбы всех 12 сыновей Иаковлевых. Но не только их судьбы, а судьбы всех завистливых братьев на свете, которые не любят своего брата, который лучше их. Вот и в наше время случилось так, что один себялюбивый брат лукавством лишил доли наследства своего лучшего брата и вынудил его покинуть родной очаг и бежать на чужбину. Он много работал и много страдал, но со временем разбогател, а его злобный брат настолько обнищал, что ему пришлось отдать своих детей на службу брату, чтобы прокормить их и себя. Так Господь определил судьбу обоих братьев согласно их сердцам. Двоих пастухов, Моисея и Давида, которые не помышляли ни о чем другом, кроме как до конца жизни пасти скот, Господь поставил вождями и правителями народа. Единственным их участием в такой своей судьбе было сердце, исполненное любовью к Богу и преданностью своему народу. Все остальное – Божие. В этом свете вы можете читать судьбы многих ваших предков. Крестьян из Устанка, которые хотя и были неграмотными, но промысл Божий поставил их вождями и правителями народными. Какое у человека сердце, такая и судьба у него от Господа. Вы слышали о царе Агаве. Его сердце и сердце его жены Иезавели было нечистым и алчным. Чаша их богатства была полна до краев, но они хотели долить в нее еще. Возжелали они виноградника бедного Навофея, и злодейски убили его, и присоединили его виноградник к своему имению, прибавив еще одно вопиющее беззаконие к множеству своих беззаконий. Этим коронованные звери определили свою судьбу. Вскоре Агав принял постыдную смерть, а его скверная жена была сброшена с крыши дома на землю. И псы лизали кровь Агава и ели мясо Иезавели, ибо никто не пришел похоронить мертвецов. Это древний библейский рассказ, но в его свете прочтите то, что случилось в наши дни. В одном нашем городке умер человек и оставил несовершеннолетнюю дочь-сироту. Перед смертью он назначил двух своих друзей ее опекунами. Вместе с другим имением оставил он и лотерейный билет, на который выпал главный выигрыш в 100 тысяч динар. Было это до Первой мировой войны, и эта сумма ценилась намного больше, чем сейчас. Опекуны польстились на деньги и договорились поделить деньги между собой, ничего не сказав законной наследнице. Несчастные думали, что если об этом никто не знает, их преступление останется нераскрытым. Но видел его тот, который сотворил глаза и дал им зрение, и по их беззаконию решил и судьбу их. Сначала два беззаконника очень разбогатели, купили себе дома и лавки и стали первыми гражданами в городе. Но со временем они стали падать все ниже и ниже. Сыновья одного из них пропили и проиграли все имение отца, как неправедно, так и честно заработанное. Отца они ненавидели и избивали. Когда немцы оккупировали Сербию, они заявили на отца вражеской власти, как на неблагонадежного человека, и он был уведен в плен в Австрию, где умер от голода. А второго возненавидела жена и выгнала из дома. И он скитался по чужим хлевам и конюшням, а к дверям собственного дома приходил просить хлеба у слуг своей жены. Однажды зимним утром его нашли замерзшим насмерть на улице. Вот судьбы не по воле капризных божеств или слепого случая, а от злых человеческих сердец и правды Божией. Мы знаем подобные случаи и в мусульманской истории. Хулага-хан, потомок грозного Чингисхана, напал на Багдад. А в Багдаде тогда правил султан, известный своим сребролюбием и жестокими набегами на другие страны. Когда монгольский хан окружил Багдад, султан не смог дать ему должного отпора, потому что войско его было голодным и плохо вооруженным. Хулага захватил Багдад, ворвался во дворец султана и забрал его в плен. Когда победитель открыл подвалы дворца и увидел, что они наполнены золотом, он очень удивился и спросил пленного султана, почему, имея такое богатство, он не подготовил войско и не защищался. Султан молчал. Хан разгневался на своего серебролюбивого пленника и, отведя его в подвал, сказал: «Если ты золото любишь больше, чем родину и честь, сиди на нем и наслаждайся». Запер подвал, а султана оставил умирать от голода среди золотых россыпей. Подобная судьба постигает всех, кому неправедное и чрезмерное богатство дороже всего на свете, на земле и на небесах. Если не найдется какой-нибудь хулага-хан и не уморит их голодом, придет болезнь или другое страдание и тоже сотворит с ними. Отдаст их сокровища в чужие руки, а их души, пустые и грешные, попадут в бездну проклятия. Вот как говорит Иоанн Златоуст. «Нередко имение серебролюбца делят между собой многие, а грехи его только он один с собой уносит». Мир страдает не столько от богатых, как ослепленных богатством, которые думают о том, как еще обогатиться, а не о том, как употребить свое богатство на добро. Спросите того, кто нечестно богатеет, как он собирается использовать свое богатство, и вы смутите его. Он немного размышлял об этом. Но проследите его судьбу до конца и увидите, что богатство послужит ему не для спасения, а для погибели. Бог смотрит на сердце человека, и от каждого ждет служение, и богатый не исключение. Кто не несет служение, пострадает. Кто не страдает, несет служение. Богач, избегающий служения Богу и людям, неминуемо пострадает или от болезни, или от грабителей, или от расточительных наследников, или от угрызений совести, или от всего одновременно. Кроме мерзкой страсти к обогащению, есть и другие, которым люди обязаны своей злой судьбой. Борис Годунов преступно взошел на московский престол. Вы знаете, как одно преступление неизбежно толкает властолюбцев в другое. И царь Борис взял за обычай приглашать своих противников на трапезу и травить их. Но однажды, в тяжкую минуту, он сам испил из той же чаши, из которой поил своих недругов. Свято и вовеки истина слово. Кто поднимет меч, от меча погибнет. Это общее правило, из которого мало исключений, когда речь идет о сокрушенных и кающихся. Одного английского разбойника трижды пытались повесить, но всякий раз веревка обрывалась, и его оставили в живых. Он увидел в этом необычайную милость Божию и глубоко покаялся. Несколько лет, находясь в тюрьме, он постоянно читал Священное Писание и молился. Когда его освободили, он без остатка предался проповедованию веры Божией народу, рассказывая всем, что с ним случилось, и стал известным миссионером. Тысячи разных судеб определяет Господь людям согласно тому, что находит в их сердцах. Великий шведский писатель Стринберг, ведомый тщеславием и желанием литературной славы, долго был безразличен к вере и практически неверующим. Но, читая книги Достоевского, он обратился к Священному Писанию и так полюбил Христа, что завещал на своем могильном кресте выбить надпись: «О кресте, единственное упование мое!» Посмотрите на судьбу святого Саввы. Разве можно подумать, что монахи-святогорцы случайно пришли на двор Немани, и что слепая случайность оставила их на несколько дней наедине с князем Растко Неманичем в беседах о жизни подвижников и отшельников на Афоне? Нет, не случайность, а промысл Божий, ибо по сердцу юного Растко Всевидящий определил его судьбу, предназначив его быть отцом целого народа на многие века и для многих поколений. Разные человеческие судьбы складываются в зависимости от качеств человеческого сердца и по непостижимому творчеству Создателя. «Чадо, дай мне сердце твое», — говорил Господь людям через пророка. А Спаситель сказал: «Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены». Вот два обстоятельства, которые определяют судьбу человека. Наш долг – исправить сердце. Остальное устроит всесильная власть Божия. Тот, кто по гордости все в своей судьбе приписывает только себе, отрицает власть Божию. А те, кто всю ответственность перекладывает на Бога, отрицают свою ответственность. Стоит человеку изменить свое сердце, меняется и его судьба. Мы часто говорим о переменчивости судьбы, но редко исследуем причину этой переменчивости. Однако причина – наше сердце. Неустойчиво и переменчиво наше сердце. Поэтому Творец судеб меняет свои методы, подобно тому, как врач меняет способ лечения по мере изменения состояния больного. Однажды пришел ко мне один молодой горожанин. Он был очень подавлен. Была у него старшая сестра, единственный близкий ему человек на свете. Она любила его так, как только может любить сестра своего единственного брата. Но он был с ней дерзок и груб, обижая ее. Сестра скоропостижно умерла. И когда брат собственными глазами увидел безжизненное тело единственного в мире существа, которое с такой заботой любило его, в нем что-то перевернулось. Он сильно страдал из-за потери сестры и от того, что обижал ее. Он оставил все и пришел к нам, чтобы принять монашество. Встреча со смертью потрясла душу многим гордецам, многих беспечных побудила к перемене жизни, многих неверующих обратила в веру, а через это произошло изменение их судеб. Думаю, что представители власти, которые запрещают похоронные процессии в больших городах, как будто из-за транспорта, очень слабые психологи. Если движение транспорта немного замедлится, вред от этого будет меньше, чем от того, что многие праздно шатающиеся не увидят проводы умершего и не вспомнят о своей смерти и не опомнятся. И болезнь может быть серьезным фактором перемены человеческой судьбы. Вопреки бытующему мнению, что болезнь – чистое зло, Церковь опытно знает, что болезнь тела служит лекарством для души. Один известный в войну вор впал в безумие. Прежде он высмеивал своих благочестивых знакомых, которые говорили, что война – это страшное чистилище, и что на войне солдат должен вести себя чисто и свято. Он называл таких «водяными мозгами», а сам тащил из неприятельских домов деньги, ковры, посуду, женские украшения, тащил с жадностью барсука или полевой мыши. Вернувшись домой, он подал в отставку с государственной службы, говоря, что у него достаточно средств, чтобы мирно и счастливо жить и наслаждаться. И начал веселиться и упиваться легкой жизнью. Но спустя несколько месяцев его разбил паралич. Он лежал в постели полностью неподвижный. Прошло 8 лет. Все награбленное имущество, предназначенное для пожизненной праздности и веселья, он издержал на пожизненную болезнь. Когда он все за лекарство отдал и продал, его бедные соседи, Христа ради, приходили и служили ему. Его продолжительная физическая болезнь принесла плоды. Она исцелила его бесстыдную душу. 2 последних года он постоянно плакал и молился Богу. Исповедовал свои грехи каждому посетителю, говоря, что болезнь к моему спасению. Без нее я никогда бы не узнал о Боге и о душе. Он считал свою болезнь не наказанием, а божественным лекарством. Причастившись святых тайн, он тихо, с выражением какого-то светлого блаженства на лице, отошел к Господу. Когда говорится о судьбах, обычно имеется в виду видимое течение человеческой жизни. Но нельзя забывать о душевной драме, которая всегда важнее, насыщеннее и глубже внешней жизни человека. Святой Василий Великий дал человеку определение такими словами: «Человек – невидимое существо». Этим он напоминает о внутреннем духовном двигателе, от которого зависит судьба человека. Все внешние перемены, все происходящие с нами события, плохие и хорошие, пути, на которые направляет нас промысел Божий, все это согласно качеству этого внутреннего двигателя, внутреннего и главного нашего существа. Существует две невидимые силы, которые властно определяют наши души. Одна – качество нашего сердца, другая – сила Господа-промыслителя. Но я не могу удержаться от того, чтобы не сказать вам, как на изменение судьбы отдельных людей воздействуют сны. И здесь, как и всюду, истина лежит между двумя заблуждениями. Одно заблуждение – в суеверии по отношению к снам, а другое – полное отрицание значения снов. В Библии описано несколько чудесных сновидений, которые имели большое реальное значение. Вспомните сны фараона об откормленных и тощих коровах и о полных и пустых колосьях. Эти сны стали причиной введения особой государственной программы египетского царства, аграрной программы. Вспомните сны, которые пророк Даниил толковал вавилонскому царю Навуходоносору. Один из этих снов касался многих царств и народов, другой – судьбы самого гордого царя Навуходоносора. А со временем сны исполнились так, как их толковал пророк. На первых страницах Нового Завета упоминаются сны праведного Иосифа. Благодаря одному из них Спаситель-младенец избежал меча Ирода. Придавать всем снам одинаковое значение неразумно, но также неразумно и отрицать значение всех снов. 3-4 года назад в прессе опубликовалось открытое заявление одного из самых известных живых философов о том, что он был вынужден отречься от многих своих прежних утверждений и заключений. Как одну из причин он привел сбывшийся сон. Я кратко опишу его. У одной из родственниц этого философа умер муж. Жена была в отъезде и не успела вернуться к погребению. Когда она вернулась домой, гробовщик показал ей место, где похоронен ее муж. 2 дня она плакала на его могиле и подавала поминания. Она сразу же хотела поставить на этом месте памятник, но во сне ей явился муж и сказал, что он похоронен в другом месте, и нельзя ставить ему памятник на чужой могиле. На следующий день женщина пришла к своему родственнику-философу и рассказала свой сон. Философ покачал головой и как мог утешил родственницу. Но умерший супруг снова явился во сне жене и показал на кладбище место своего погребения. Женщина опять пришла к философу и рассказала о повторившемся сне. Последствием было вскрытие обеих могил. В первой было найдено тело неизвестного человека, а во второй – ее мужа. Это событие настолько повлияло на философа, что он опроверг все прежде написанные книги, в которых утверждал, что со смертью тела гибнет душа, и сознание, и жизнь души прекращается. Нет числа средствам и способам, которые использует Господь в управлении судьбы человека к добру. Иногда растения, камни и животные служат орудием Божьего промысла. На духовную перемену пророка Ионы подействовало растение, а на гадателя Валаама повлияла его ослица, и он из языческого гадателя обратился в пророка Бога Живого. Не замечаете ли вы иногда и в себе необычные мысли, светлые, как огоньки? Это Бог действует на вас через ваши мысли. Или не удивляло ли вас иногда то, что вам вдруг кто-то как бы вскользь рассказал о судьбе человека, который страдал теми же тайными грехами и пороками, что и вы? и, слушая его рассказ, смущалась ваша душа и трепетала совесть. Вы внутренне гневались. Почему ваш посетитель именно вам рассказывает эту историю и делали вид, что вы здесь ни при чем? А это посланник Божий, братья, хотя он и сам того не ведает. Не случайно он рассказывал вам то, что должно послужить знаком и предостережением. И это главное, ради чего он пришел к вам, послан благим провидением. Ибо чаще всего Бог действует на людей через людей. Все это заставляет нас быть бесконечно осторожными и мудрыми, и словно бдительная стража непрестанно бодрствовать над всем, что происходит вокруг нас и в нас. Не напрасно Христос многократно повторял свою заповедь: «Бодрствуйте, трезвитесь, чтобы не впасть в напасть». Сонного стражника легко пленяет враг. Сонные души в плену страстей, людей, бесов, мира и его обмана. Наш мир – мир символов и знаков. Тяжкая судьба ждет тех, кто словно неграмотный смотрит и не видит, и как глухой слушает и не слышит. Часть нашей судьбы в нашей власти, самая значительная часть. Древний философ Эпиктет, современник апостола Павла, поделил все предметы на две категории – на те, что в нашей власти, и на те, над которыми мы не властны. «В нашей власти, – говорит он, – мысли, желания, намерения, а не властны мы над здоровьем, имением, славой и положением». Подобно Эпиктету, но намного глубже и сильнее, сказал святой Максим Исповедник: «В нашей власти причины, но не их последствия». Он хотел сказать следующее: последствия нашей видимой судьбы, приятные и неприятные, зависят от нас самих. И это единственное, что зависит от нас самих. А то, что последует из этих причин, во власти того, кто все создал и всем владеет. Эта чисто евангельская мысль возвышает наше достоинство как существ свободных, но и увеличивает ответственность. А если все так, брат, возьми крепко в свои руки причины добра, а причины зла быстро отбрось от себя, как отбросил бы из-за пазухи змею. Не дай своему сердцу наполниться нечистотой, ибо от него будет полниться нечистотой твой дальнейший путь. Нет на свете такой ямы, в которую могло бы вместиться нечистоты больше, чем в человеческое сердце. Наполни свое сердце страхом Божиим, верой и милостью, и не замедлят благие последствия, и прорастут из такого семени сладкие плоды. И от благоухания твоего сердца весь твой путь наполнится благоуханием, наполнится миром, покаянием, мужеством и стремлением ко всему, что добро в очах Творца твоего. И исполнится на тебе народная мудрость о добром человеке, которая говорит: благоухают и следы его. Не копи ненужного сокровища, а если накопил, потрать его на добро многих ради имени Христова, ибо задушит твое богатство тебя и твоих любимых. Сестра, тебе сейчас говорю, слушай и запомни, не истребляй детей, которых Господь посылает тебе как драгоценный дар, чтобы не отнялись у тебя дети, которые тебе раньше дарованы. А ты, дитя, не отчаивайся над своей судьбой. Загляни в свое сердце и посмотри, какое семя ты в нем посеял. Не избегай служения, не бойся страданий, не верь в слепую случайность. Чаще вспоминай слова Христа: «У вас же и волосы на голове все сочтены». И ободрись. Твой Бог – Бог всезнающий и всемогущий. Верь Ему, очищай свое сердце и надейся на добро, только на добро. Твой Бог не похож на вымышленных языческих богов, которые ради собственного удовольствия углубляли несчастье несчастных, а самолюбивой беспечностью доводили человеческий род до самоубийственного отчаяния. Твой Бог дал себя распять на кресте из любви к тебе. Такого Бога не может заменить ни один другой Бог, ибо другого быть не может. Даже если бы был другой и иной Бог, он был бы не нужен и бесполезен для людей. Еще твой Бог – Бог чуткий. Он всегда слышит и непрестанно отвечает. Между небом и землей существует невидимый телеграф, который работает днем и ночью с тех пор, как Адам возник из праха и был духом оживлен. Отделение этого телеграфа на земле – это сердце человека, а центр на небесах – это Бог. И твое сердце – одно из таких отделений, с которым Всевышний сообщается. Не говори в страдании: «Господь меня не видит». Разве может не видеть тот, который сотворил око? И не говори в искушении: «Бог не слышит меня». Разве может не слышать тот, который сотворил слух? И никогда не говори: «Бог меня не любит». Разве может не любить тот, который из любви сотворил все, и для кого нет иного побуждения, кроме любви? Если бы он не любил тебя, разве сотворил бы тебя и хранил на этой арене жизненной борьбы? Не говори и так: «Я слишком грешен и нечист, чтобы Бог заботился обо мне». Бог верит в тебя, верит и в него. И потому что он верит в то, что ты очистишься и исправишься, он хранит твою жизнь и ждет. Уповай на Господа, ибо он полагает на тебя надежду. Если бы он не имел надежды на то, что однажды ты поднимешься и отряхнешь пепел греха с божественного очага в себе, разве он бы держал тебя среди живых? Ведь Бог твой не избегал мертвых, не отворачивался от прокаженных, не презрел женщины-грешницы, не отверг разбойника на кресте. И тебя Господь не презрит и не отвергнет. Отдай ему сердце свое, и он отдаст тебе свое. Дитя, ты принадлежишь народу, который не отчаивается. Ведь наш народ не по мелководью путь держит. По великим глубинам жизни плыл наш корабль на протяжении многовековой истории. Со всех сторон одолевали его бури, но не смогли разбить. Кораблем нашим правил не фантастический Нептун, но истинный Бог, пострадавший на кресте. Наши предки отдали свою судьбу в его руки, и он вел нас путем, подобным тому, каким он сам ходил когда-то. О, какая честь для нас! Узким и тернистым путем вел он нас, чтобы сделать нас причастниками своих страданий и своей славы. Молчание – путь к мудрости. Неужели 500 лет молчания не пробудили наши разум и сердце, не открыли нам сущность судеб людей и народа и видение божественного в этих судьбах? Неужели за 500 лет молчания мы не собрали никакого духовного и нравственного сокровища, которое могло бы стать вкладом в сокровищницу всего мира? Неужели 500 лет мы вели молчаливые разговоры с Христом, приносили к подножию креста его боль народа на этой земле, пропитанной кровью и слезами, ради того, чтобы сейчас пройти мимо него и учиться азбуке жизни от тех, кто объясняет судьбу слепой и глухой случайностью? Какой стыд, какое падение! Молись Богу, дитя, невидимому и долготерпеливому кормчему судьбы нашего народа. Молись, чтобы отвратил он сыновей и дочерей народа от темной дороги христоборчества. Христе, многострадальный и победоносный Боже, прости, помилуй и спаси нас. Аминь.